Книга Исход, 30 глава, с 1 стиха. «И сделай жертвенник для приношения курений, из дерева сетим сделай его». 3 стих. «Обложи его чистым золотом, верх его и бока его кругом, и роги его, и сделай к нему золотой венец вокруг». 6 стих. «И поставь его пред завесою, которая пред ковчегом откровения, против крышки, которая на ковчеге откровения, где я буду открываться тебе. На нем Аарон будет курить благовонным курением каждое утро, когда он приготовляет лампады, будет курить им. И когда Аарон зажигает лампады вечером, он будет курить им. Это всегдашнее курение перед Господом в роды ваши. Не приносите на нем никакого иного курения, ни всесожжения, ни приношения хлебного, и возлияния не возливайте на него. И будет совершать Аарон очищение над рогами его однажды в год. Кровью очистительной жертвы за грех он будет очищать его однажды в год в роды ваши. Это великая святыня у Господа». 34 стих. «И сказал Господь Моисею: возьми себе благовонных веществ, стакте, ониха, халвана душистого и чистого ливана, всего поровну, и сделай из них искусством составляющего масти курительный состав, стертый, чистый, святой. И истолкни его мелко, и полагай его пред ковчегом откровения в скинии собрания, где я буду открываться тебе. Это будет святыня великая для вас. Курение, сделанного по сему составу, не делайте себе. Святынею да будет оно у тебя для Господа. Кто сделает подобное, чтобы курить им, истребиться из народа своего». Вот такой текст, очень серьезный, очень важный, он описывает один из удивительных процессов, который должен был совершаться в скинии. А скиния, мы знаем, это был храм, в котором пребывал Бог. Существовал храм, построенный гораздо позже, это был уже каменный храм. Скиния же была переносным храмом. Его можно было собрать и разобрать, и он путешествовал вместе с Израилем. Точнее, Израиль вместе со скинией, потому что Бог направлял шаги израильтян в те места, куда им нужно было прибыть. И вот в устройстве скинии есть немало разных приспособлений или, можно сказать, специальных алтарей, жертвенников для приношения ли животных, для приношения ли хлебных, для винного ли излияния. Или вот мы с вами встречаем жертвенник курений, жертвенник приношения фимиама перед Господом. Мы должны понимать, что все, что описано в Ветхом Завете, имеет глубочайший смысл. Нам повелено соблюдать уставы Божии. Поэтому, когда у человека возникает мысль, желание и стремление жить по Слову Божьему и вести правильную духовную жизнь, когда он уже созрел для этого внутренне, он нигде не найдет ответов, как только в Ветхом Завете, какая эта жизнь духовная должна быть. Поэтому для нас сокрыты там богатства, кладезь премудрости, откровений Божьих. И вот здесь мы также постараемся с вами увидеть нечто, что поможет для нашей духовной жизни. Итак, мы прочли про курение перед Господом. Пусть наш разум будет очищен. Иногда я знаю, что когда человек еще не обрезан сердцем, встречаются какие-то слова из мирского лексикона, и неочищенная душа и сердце воспринимает это несколько пошловато. Но мы сейчас должны понять всю строгость того, о чем мы говорим. Это было определенное жертвоприношение, которое настолько важно перед Богом, что неправильно совершающая его душа была бы истреблена из народа. вычеркнуто, отрезано. Так вот, что же такое жертвенник курений? Мы понимаем, что вот этот состав, который приносился, он называется еще фимиамом в греческом языке. 140-й псалом, псалом Давида. Смотрите, что говорит псалмопевец. «Господи, к Тебе взываю, поспеши ко мне, внемли голосу моления моего, когда взываю к Тебе, да направится молитва моя, как фимиам, как курение, о котором мы читали, пред лицо Твое, воздеяние рук моих, как жертва вечерняя». Уже в псалмах раскрыто значение вот этого жертвенника курений. Сам Давид, царь Давид, псалмопевец, сравнивает это с личной молитвой. То есть фимиам говорит о молитве человека. Я хочу сказать еще раз, скиния, храм, образ человеческой души, то есть образ нашего устройства. «Вы – храм Божий, вселюсь и буду ходить в них», написано. Христос назван нерукотворенной скинией. То есть мы понимаем, что это действительно прообраз, и то, что совершалось в скинии, оно должно совершаться по уставу в нашей жизни и в нашей душе. Все виды жертвоприношений, все виды устройства, все виды служений в скинии, да и сама скиния с каждой ее деталью, она действительно имеет глубочайший смысл и значение. Но я думаю, что не так-то просто его понять, но нам необходимо это, если мы хотим и жаждем познания более глубокого. Вы знаете, что скиния была покрыта шкурами, и когда человек подходил к ней, такой высокий забор был у нее, что он ничего не мог видеть, что там внутри. Это показывает уже интересную мысль о том, что для человека, не имеющего духовного стремления, это просто лишь шкуры, это просто лишь какое-то строение непонятное, и совершенно неясно, что там находится и что тебя там ожидает. То есть это закрытое завесой нечто, что ни о чем тебе не говорит практически. Но я думаю, что тот, кто входит туда, кто отодвигает эту завесу, причем каждая завеса имеет свой символический смысл, тот вдруг обнаруживает дивное ее устройство. И вот одно из таких устройств – это жертвенник курения, о котором мы с вами сейчас говорим. Также точно в Новом Завете говорится, что это символ молитв. И когда он взял книгу, тогда 4 животных и 24 старца пали перед Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, который суть молитвы святых. А в 8 главе написано: «И пришел иной ангел и стал перед жертвенником, держа золотую кадильницу, и дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который пред престолом». Мы читали: «Обложи золотом». «И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Бога». Итак, я думаю, что ни для кого не сокрыто эта удивительная связь, и то, что мы прочли, оно подтверждает, что жертвенник курений – это образ и символ молитвы человека, точнее, и молитвы, и состояние души при молитве. И вот что интересно, там, где возносился вот этот фимиам Богу, причем имеющий правильный состав, слушайтесь в это, не просто по факту возносится фимиам, но фимиам должен обладать абсолютно правильным составом. Что было бы, если бы одна из составляющих этого фимиама не соответствовала бы предписанию? Было бы воспринято такое курение пред Господом? Мы понимаем, нет, что нельзя нарушать этот состав и также использовать его где-то по другому назначению. За тот и другой проступок написано: истребится душа. Но если фимиам приносится правильный, если это жертвоприношение совершается, там будет открываться Господь. удивительнейшие обетования, правильный состав фимиама, и открывается человеку Господь. Написано, это великая святыня, я подразумеваю, сам жертвенник курений, сам состав фимиама и само правило приношения этих курений. Мы читали с вами, там было написано и утром, и вечером. Так вот, я хочу говорить о правильном устройстве нашей молитвы. Не просто молитвенного времени, о молитве написано множество книг, и они разные, есть добрые, есть очень добрые, есть скучные, есть разные. С пунктами, есть с предложениями, они разные. И можно прочитать множество этих книг, но если не прийти к главному пониманию, о чем мы говорим, вряд ли, что это поможет нам в том значении и в том смысле, будет ли открываться Господь. Проще говоря, Бог будет открываться тому человеку, кто будет иметь особое состояние духа. То есть тот, кто будет приходить в особом состоянии духа, о котором мы будем сегодня говорить, тому человеку откроется Господь. Ну а что может быть выше откровения Божия? Открылся Господь. Это говорит о Его присутствии в жизни человека. Это говорит об особом прикосновении к человеческому естеству. Под этим я подразумеваю не только тело, не только наши эмоциональные чувства, но в целостности к человеческому естеству. Ну, будем по порядку все исследовать. Так вот, жертвенник этот, написано, должен быть обложен золотом. Обратите внимание, что здесь говорится о молитвенном служении, оно самое дорогое. Золото, оно и в те времена было драгоценным металлом. Оно дорогое. Были разные жертвенники, были каменные жертвенники, были медные жертвенники, были жертвенники из железа, но это приношение имеет весьма большую ценность. Оно дороже даже, чем приношение тельцов, которые приносились на медных жертвенниках. Но мы понимаем, что такое приношение тельцов. Это приношение наших внутренних сил перед Богом. Это наше время, это вся наша энергия. Проще говоря, это наш труд, это служение. Оказывается, молитва стоит гораздо выше дел, которые мы даже делаем во имя Господня. Понимаете, о чем сейчас идет речь? Молитвенная жизнь, если она правильная, она находится на золотом жертвеннике, и это выше, чем даже наша отдача, наша кипучая деятельность, энергия, направленная на предстояние или на труд во имя Господне. Поэтому, что же такое молитва, исходя из этого? Почему принимается только такой состав? Потому что молитва, я буду краток в каких-то мыслях, потому что молитва – это не совокупность приемов, не набор слов, а состояние души и духа. Я думаю, сейчас мы уловили мысль. Это неопределенно подобранные слова, хотя прекрасно, если они исходят, льются из наших уст. Но кто-то может молиться более красноречиво, кто-то менее. Это неопределенные, может быть, правила, которые человек использует для своей молитвенной жизни. Они существуют разные, но вернусь к мысли. Молитва не совокупность приемов, а состояние души и духа. Только в том случае молитва может быть услышана, если это правильное состояние. Вот именно правильное состояние обоняет Бог. Мы понимаем, когда приносили жертвы Богу, в Ветхом Завете часто говорится – и обонял Бог, то есть почувствовал, ощутил запах жертвоприношения. Конечно, у людей, не совсем понимающих, что в Библии имеет иносказательный язык, что она наполнена образами, возникает сразу мысль, что же Бог также точно от жареного мяса приходит восторг, как и я в день отдыха своего там, на даче. Но ответ однозначный: Бог не ест мяса ни тельцов, ни волов. Это не я сказал, это в Писании записано. Для нас, вот таких простодушных мыслителей, это и говорится, что не ем я мяса. Так что же обонял Бог, когда Ной приносил жертву, когда Авраам приносил жертву, когда на жертвеннике курения приносились эти масти? Что же это был приятный аромат? Нет, конечно же, не в этом была суть. Бог видел состояние сердца приносящего жертву человека. Само жертвоприношение было лишь только внешним действием. Внешним действием по послушанию. Но, видя состояние сердца, Бог принимал жертву или не принимал жертву. Именно видя состояние сердца. И вот то, о чем мы сейчас говорим, состояние души и духа, оно отпечатывается на человеке. И оно заметно становится другим людям. Приведу пример. Когда священник в древности воскурял фимиам, это было замкнутое пространство, закрытое помещение. Это не находилось на улице, жертвенник находился в закрытом помещении. И легко себе представить, что даже небольшая щепотка этого вещества приносила действительно огромную силу вот этих ароматических испарений. И вся его одежда, борода, волосы, лицо, кожа, одежда, все пропитывалось этим ароматом. У него был уже такой профессиональный запах. И когда он возвращался в дом после своей череды, я думаю, он приносил с собой вот этот аромат. Мы знаем, что священники имели череду служения, то есть было 24 череды. То есть каждая, можно сказать, группа священников выходила на служение в определенное время. Я не знаю, как долго сохранялся этот аромат, но думаю, что в тот момент, когда он возвращался со своей череды, этот знак, знамение присутствия неба, Божьего присутствия, ибо написано «там я буду вам открываться», оно приводило в трепет всех его домашних, а в особенности, наверное, и детей, которые в его доме тоже росли для той цели, чтобы стать однажды священниками, стать на место отца, исполняя те же самые ритуалы и обряды. И я думаю, что действительно те, кто уже стали постарше, они уже с трепетом осознавали, откуда пришел их отец. Те, кто были младше, они, конечно, с умилением просто обнимали своего отца, так скажем, приникая к его одеждам, чтобы впитать в себя этот аромат. Так вот, когда мы начинаем действительно служение молитвы, происходит то же самое. Мы пропитываемся этим состоянием души и духа. Оно становится заметным для других даже людей. Об апостолах говорили, они были с Иисусом. Понятно, что сейчас я применяю это несколько иносказательно. Там говорилось в прямом смысле и значении, что они ходили с Иисусом. Сейчас мы не знаем Его по плоти, но мы можем встречаться в нашей молитвенной комнате Духом. И вот что теперь важно. Воскурять этот аромат мог только священник, вы понимаете, только. А чтобы стать священником, что нужно было сделать в древние времена? Закончить семинарию? Нет. Библейскую школу? Нет. Священникам нужно было родиться. Оказывается, это был целый народ, который был предназначен только для одной цели – для служения Богу, для священнодействия. И мы понимаем, что не зря в Священном Писании сказано, что никто не может войти и увидеть Царство Небесного, Царство Божие, если не родиться свыше. То есть человек не может священно действовать перед Богом и приносить ему действительно жертвы, чтобы там открывался ему Господь, если он не возрожден. Что же такое возрождение? Я не буду на этом долго задерживаться, но я хочу уточнить. Это глубокое внутреннее изменение состояния души человека, изменение его мыслей, чувств, действий, направления его жизни, мотивов. Я думаю, что рождение свыше, когда человеку открывается вот эта завеса скинии. До этого плоть наша, как завеса, она закрывает духовный мир, а вот здесь что-то приоткрывается, то, что было раньше ненужным, неинтересным, непонятным, религиозным, до смешного, вдруг становится желанным, вдруг становится открытым, вдруг становится ясным, вдруг становится действительно любимым делом, занятием, потому что Господь шел в жизнь такого человека. Нужно было родиться, и каждый рожденный в этом доме учился служению с детства. Он был уже предназначен и, следовательно, получал навыки уже в начале. Так вот, мы тоже имеем предназначение, те, кто рожденные свыше. И мы в церкви получаем определенные навыки. Мы можем слышать о молитвах, как мы должны предстоять перед Богом. Мы будем иметь не только назидание, но и увещание, что нужно молиться. Если не сказать больше, какие-то упреки, братья и сестры, давайте будем этим заниматься, будем слышать множество проповедей. Но, знаете, не всегда получается так, что мы живем так, как слышим, и так, как поем, действуем, не всегда. И на самом деле, когда этот человек молодой учился, приступал к служению только в 30 лет. Я не буду долго здесь пытаться прокладывать прообразы, почему он в 30 лет приступал, предназначен, отделен для этого служения. Я переведу это в духовный смысл нашей жизни. 30 лет – это время зрелости, имеется в виду в священническом служении. Это прообраз для нас. Когда мы начинаем молиться по-настоящему? Когда мы можем приступить вот к этому служению по-настоящему? Когда мы приходим к Богу всерьез, по-настоящему, когда вот такая молитва, молитвенная жизнь, становится потребностью нашей души. Слушайтесь, пока нет потребности, невозможно принести жертву Богу на этом жертвеннике золотом. Пока у тебя не поменялись ценности, пока ты не ощутил томление, желание, необъяснимую и непонятную тягу, чтобы оставаться наедине с Господом и молиться, значит, не началось это время зрелости еще в жизни человека. Это одна из причин – не созрел. Вторая причина – недопущен. Недопущен. Об этом отдельный разговор. Кто может быть недопущен? Кто осквернен? Писание так и говорит Ветхого Завета. Кто имеет повреждения на своем теле, мы подразумеваем сейчас в духовном смысле, хромой не мог допущен быть к этому служению. Если жизнь человека складывается из постоянной хромоты, а мы понимаем, что означает хромлющая душа, шаг назад, два шага вперед, снова три назад, постоянно на одном том же месте застревает хромота, осквернение. Если есть какой-то грех, который держит нас, то человеческая душа не может быть допущена к такому служению. И это милость Божия. Хотя она будет страдать, но это все равно милость Божия. Почему? Потому что погибла бы душа, если бы в нечистоте приблизилась бы к Богу. Так вот, когда человек осознает, что у него возникла потребность души, когда время, проведенное в слове ли, в молитве ли, больше важнее и желание, чем всякое другое дело, занятие в его жизни, тогда наступает время этого служения. И это не сразу. Но если вы ощущаете что-то подобное, значит, пришла ваша череда. Если это так, что нужно дальше? Нужно приготовить фимиам. Нужно приготовить фимиам, иначе невозможно прийти к Господу. И сказал Господь Моисею: возьми себе благовонных веществ. Сразу скажу, здесь стоит двоеточие, как бы подразумевается, как будто бы нечто подразумевается под благовонными веществами. Дело в том, что в еврейском языке нет этого двоеточия. Благовонные вещества названы словом «благовонные травы». То есть то, что перечислено впоследствии, там даже есть элементы животного происхождения. Поэтому все еврейские толкователи указывают на то, что существует пять составляющих вот этих благовоний, которые использовались. Пять, и мы прочтем вновь. «Возьми себе благовонных веществ, стакти, ониха, халвана душистого и чистого ливана, всего поровну». Здесь тоже очень важно даже значение цифр, потому что пять веществ, оно сочетается с пятикнижием Моисея, сочетается с пятью буквами еврейского алфавита в имени Божьем Элохим, оно сочетается с пятью чувствами человека. Пять чувств, пять веществ, пять чувств, которые должны прийти в гармонию. Поровну – это полная гармония. И, как я уже сказал, это определенное состояние души, которое необходимо для молитвы. Иначе она не поднимется к небу. Иначе она не может быть воспринята Богом. Более того, эти чувства предназначены только для служения Богу. Иначе мы читали истребление. Исход 30 глава, 38 стих. «Курение, сделанного по сему составу, не делайте себе. Святыню да будет оно у тебя для Господа. Кто сделает подобное, чтобы курить им, истребится из народа своего». Вот это слово «истребиться» будет срезан, будет пресечен. То есть, если для собственной выгоды или из собственной гордости, или в потакании собственному эгоизму эти чувствования будут использованы человеком, его ждет большая опасность. Итак, благовонные вещества. Самин по-еврейски значит «травы», благовонные травы. Когда зажигались эти травы, они ароматизировали, меняли весь, так скажем, состав вздыхаемого воздуха. История говорит, что они даже обладали неким тонизирующим началом, которое влияло и на человека. И вот изначально, что нужно было использовать, начало всего, вот эти благовонные вещества, самин, травы, это искренность в молитве без малейшей фальши. Я хочу, чтобы вы поняли то, что я буду говорить. Мы сможем испытывать себя и самих себя исследовать. И мы найдем ответы на многие вопросы. Почему порой наши молитвы не имеют ответа? И мы правильно уверены, что они даже и не услышаны. Хотя, конечно, Бог слышит, но Он скрывает свое лицо. Есть ли у нас неправильный состав фимиама? Итак, самое первое – это искренность души, искренность без малейшей фальши. Искренность – это полнейшая открытость перед Богом, полнейшая открытость. Искренность действительно – это удивительное и нужное состояние нашего внутреннего естества. Но мы чаще бываем искренне открыты больше с людьми, чем с Богом. Кажется невероятно об этом подумать, но факт. Но если мы настолько искренны с людьми, мы подвергаемся большой опасности. Мы не всегда понимаем, что людям не нужно всего открывать, обо всем рассказывать. Кстати, обратите на это внимание. Человек искренний, он открыт перед Богом, он практически не владеет своим духом. Но по отношению к людям человек, не владеющий духом своим, находится в поражении. И мы говорим, надо же, какой брат несдержанный или какой он искренний. Но видя его искренность, она не прибавляет ему веса. Вдумайтесь, о чем я сейчас говорю. Я бы мог привести множество мест Писаний, чтобы подтвердить эту мысль, когда люди открывали свои сокровища перед другими людьми, перед которыми открывать их было не нужно. И за это приходил Божий суд в их жизнь. Я не говорю о том, что мы должны быть скрытными, но мы должны быть мудрыми. И этот состав Фибиама, он предназначен только для Бога. Вот та глубочайшая искренность без никакой фальши. Да, у нас фальши и с людьми не должно быть, но все-таки с людьми мы одеваем маски. И это, конечно же, не порок, потому что мы не можем быть без маски в социуме, но мы просто не можем. С детьми, когда мы встречаемся, мы одеваем определенную маску. Ну, пускай, скажем, образ, если можно так выразиться. С мужем или с женой у нас совершенно другой образ, нежели с начальником на работе, правда? То есть мы никогда не ведем себя с начальником, как с ребенком. Было бы странно, подошел и бы сказал: «Ути мой маленький, хорошенький, пузик какой у тебя вырос». Вы понимаете, о чем я сейчас говорю? То есть у нас есть, конечно, разные лица. Мы имеем такое состояние. Но искренность перед Богом без малейшей фальши – вот наша привилегия. Мы открыты перед Ним. Мы ничего не скрываем. Мы понимаем и знаем, что Он видит нас. Искренность изгоняет всякое лицемерие. Стакти. Следующее вещество. Стакти. Оно добывалось с дерева стиракса. И, в общем-то, слово «стакти» переводится как «капля», а на древнееврейском языке – «слеза», источающее, стиракса, источающее дерево, источающее капли. Так и переводится как «капля» или «слеза». В другом переводе дерево стиракса означает «плачущее дерево». Невозможно приходить к Богу без внутреннего сокрушения, того, что источается из нас. Это умиление нашего сердца. Это наше внутреннее покаянное чувство, которое может сопровождаться слезами, но не самолюбования, слезами не самооплакивания, а действительно состояние души, которое умиленное сердце открывает перед Богом. Я хочу, чтобы мы понимали это. Мы уже не раз обсуждали, что означает предстояние перед Богом, благоговение, сокрушение. Так вот, здесь еще одна сторона. Это изливание перед Богом своего сердца в покаянной или молитве, или в состоянии, в умилении, слеза источенная, изливающаяся. Хочу вам сказать сразу, если вы давно не плакали в молитве или в пении, в умилении, или во время проповеди, или бейте, как говорится, в колокола, в том смысле, что пожар – проблема. Если человеческая душа черствеет, она становится действительно совершенно не способной принимать и радость в дальнейшем настоящую. Она становится абсолютно безразличной, холодной. Так вот, излияние перед Богом своей души. Но мы изливаем ее в большей степени перед людьми. И наше излияние перед людьми, даже если это какие-то оправдания или самооправдания, большей частью превращаются не в покаянное состояние перед Богом, а в наше осуждение обстоятельств, людей, сплетни, все, что нас приводит в трудные моменты и ситуации жизни. Псалом 101, первый стих. «Молитва страждущего, когда он унывает и изливает перед Господом печаль свою. Господи, услышь молитву мою, и вопль мой да придет к Тебе». 141 Псалом, 1-2 стих. «Голосом моим Господу воззвал я, голосом моим Господу помолился, и излил перед Ним моление мое, печаль мою открыл Ему». Я должен сказать, что это относится к тем, у кого еще есть печали. И слава Богу, у них есть Господь, перед которым они открывают свое сердце. Итак, это слезы покаяния, состояние умиления души человека. Халван – это застывший сок растения. По-еврейски переводится как «убеляющий». Убеление души и совести человека. Как это происходит? Это вера и надежда, с которой мы приходим на молитву. Как бы ни было низко, может быть, даже наше падение, как бы мы не чувствовали себя раздавленными порой обстоятельствами, трудностями жизни, вера и надежда в богатство и щедрость Господню, в силу Его благодати, мы приходим с верою, чтобы обрести благовременную помощь. Слава Господу! Вот это состояние очень важно знать. Да, мы сокрушаемся, да, мы умиляемся. Это все вместе, поровну. Ни одно предшествует даже другому. А хотя, может быть, и так по порядку, но все смешивается разом. Умиление и слезы бывают, приходят человеку от того, что великая вера возникает, поднимается в его душе. Вера в Спасителя и Искупителя, вера в оправдывающего Господа. Слава Ему! Итак, дальше Ливан или Ладан. Это такой кустарник, и то, что из него добывают, тоже имеет белый цвет. Вот это символ чистоты намерений, символ чистоты намерений, когда человек приходит к Богу. В чем выражается наша чистота намерений? В чем она выражается? Это в способности за все благодарить. Это не просто слова, но способность, как написано, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. Это заповедь, но это не просто слова. Точно так же, как написано, всегда радуйтесь, это тоже не просто слова, это состояние души. Благодарность – это состояние души. Но здесь нам помогает вот эта фраза «за все». Интересно, что я совсем недавно имел возможность заглянуть и в греческий текст, и в старославянский текст, и с большим удовлетворением обнаружил подтверждение своим мыслям. Там прямо так и написано, но в старославянском можно прочитать любому человеку. Слушайтесь, во всем благодарите. Очень интересное уточнение, правда? Во всем благодарите. То есть во всяких обстоятельствах, в любых обстоятельствах написано, во всякой молитве и прошении с благодарением открывайте свои сердца перед Богом. Так вот, если халван – это очищение души, вера и надежды, то ливан – это чистота, то есть это молитва уже убеленной души, когда человек некорыстен, когда его мотивы верные, он не просто благодарит Бога, потому что он думает, что Бог услышит и поменяет, а потому что он верит, что в любых обстоятельствах Бог имеет для него лучший выход, и помощь ему ниспошлет. Слава Господу! Оникс, оникс – это камень, оникс – это вещество. Он добывался из окаменевших раковин, из окаменевших раковин. Их находили, брались вот эти раковины, створки, они истолчались. Раковина – то, что внутри как бы освобождалось от каменелости. Это символ хороший. У нас каменные сердца, но Духом Святым мы имеем какие? Плотяные сердца. Каменные в еврейском понимании – это сердца, покрытые скорлупою. Но мы представляем, если взять что-то живое, в глину его обмазать, запаковать, может быть, оно там мягкое, может, оно там еще способное к жизни, но снаружи стучишь камень. Так вот, этот камень разбивается. Эти раковины, вот эти створки, их превратили в порошок. Это символ освобождения, истинного освобождения человеческой души. Это расширение человеческого сердца. Путь Божьих заповедей, когда человек говорит, как псалмопевец Давид, «Потеку путем заповедей твоих, когда ты расширишь сердце мое». Мы понимаем, что заповеди даны не для спасения, а для спасаемых. Чувствуете разницу? Никто не оправдается делами закона, но вера без дел, мы читаем, мертва. Это поклонение в духе и в истине. Потому что открытая душа, открытое сердце, оно служит Богу поистине. Это еще и свобода в Господе. Это свобода внутренняя. Вот здесь, в этой молитве, есть удивительное сочетание и печали, и радости. Мы говорили как-то, что печаль без радости – это признак шизофрении. Радость без печали – это маниакальный психоз. А вот радостно-печалие – глубокое состояние, когда человек действительно радуется о Спасителе, Господе своем, и порой печалится о душе своей, о слабостях своих, но вновь радуется, потому что Бог дает ему торжествовать, слава Ему. Я помню, как один брат совсем недавно сказал, говорит, уверовал в Господа уже в 40 с чем-то лет, и так сильно плакал после покаяния своего, так плакал. А его спрашивают, а что ж ты плакал после покаяния? Говорит, мне было так жалко вот все эти потерянные годы, в которых я мог наслаждаться удивительной жизнью и Божьим присутствием. Итак, мы читаем, что это искренность, покаяние, вера, чистота и духовная свобода. Но сказано также, что жертвенник будет стоять перед завесой, перед завесой. Это значит, что молящийся должен всегда ощущать перед собою некую завесу. Что это означает? Бог, как сказал Христос, в тайне. Что Он действительно непостижимый, недоступный для человеческого восприятия, но Он сам открывает эту завесу и являет свое присутствие тому человеку, чья душа приходит в правильное состояние перед Ним. Да поможет нам Господь.